«Напоминаю», — подал голос Драмба, — «что вы намеревались отправиться домой». «Не намеревался. А в чем дело?» «Мы все больше уклоняемся от курса, господин». «Тебя не спросили», — сказал Гак. «Я хочу посмотреть, что там за штука на холме». «Это обелиск, господин, памятник над братской могилой».
«Кому?»
— с живостью спросил Гак. «Героям последней войны. 100 лет назад археологи обнаружили в этом холме братскую могилу». «Посмотрим», — подумал Гак и ускорил шаги. Дерзкая и даже страшная мысль пришла ему в голову. «Рискованно», — подумал он, — «ох, сорвут мне башку. А за что? Откуда мне знать, что к чему? Я здесь человек новый, ничего не понимаю и не знаю. Да и не выйдет, наверное, ничего. Но если уж выйдет, если выйдет, тогда верняк. Ладно, попробуем». Холм был невысокий, 20 метров, и еще над ним возвышалась гранитная плита, отполированная до глади с одной стороны и грубо стесанная со всех остальных. На полированной поверхности вырезана была надпись старинными буквами, которых Гаг не знал. Он обошел обелиск и вернулся в тень, сел. «Рядовой Драмба», — сказал он негромко. Робот повернул к нему ушастую голову. «Когда я говорю «рядовой Драмба», — по-прежнему негромко произнес Гаг, — надо отвечать: «слушаю, господин Капрал». «Понял, господин». «Не господин, а господин Капрал», — заорал Гаг и вскочил на ноги. «Господин Капрал, понял? Корыто деревенское». «Понял, господин Капрал». «Не понял, а так точно». «Так точно, господин Капрал». Гаг подошел к нему вплотную, подбоченился и снизу вверх уставился в непроницаемую матовую решетку. «Я из тебя сделаю солдата, дружок», — произнес он ласково зловещим голосом. «Как стоишь, бродяга? Смирно?» «Не понял, господин Капрал», — монотонно прогудел Драмба. «По команде смирно надлежит сомкнуть пятки и развернуть носки, выпятив грудь как можно дальше вперед, прижав ладони к бедрам и оттопырив локти. Вот так. Неплохо. Рядовой Драмба, вольно. По команде вольно надлежит отставить ногу и заложить руки за спину. Так. Уши твои мне не нравятся. Уши можешь опустить?» «Не понял, господин Капрал». «Вот эти штуки твои, которые торчат, можешь опустить по команде вольно?» «Так точно, господин Капрал, могу, но буду хуже видеть». «Ничего, потерпишь. А ну-ка попробуем. Рядовой Драмба, смирно, вольно. Смирно, вольно». Гаг вернулся в тень обелиска и сел. «Да, таким бы солдат хотя бы взвод. На лету схватывает». Он представил себе взвод таких вот Драмб на позиции у той деревушки. Облизнул сухие губы. «Да, такого дьявола, наверное, ракетой не прошибешь. Я вот только вот чего не понимаю. Думает этот долбон или нет?» «Рядовой Драмба!» — гаркнул он. «Слушаю, господин Капрал». «О чем думаешь, рядовой Драмба?» «Ожидаю приказания, господин Капрал». «Молодец, вольно». Гаг вытер пальцами капельки пота, выступившие на верхней губе, и сказал: «Отныне ты есть солдат его высочества, герцога Алайского. Я твой командир. Все мои приказания для тебя закон. Никаких рассуждений, никаких вопросов, никакой болтовни. Ты обязан с восторгом думать о той минуте, когда наступит счастливый миг сложить голову во славу его высочества». Болван, наверное, и половины не понимает. Ну да ладно. Важно вбить ему в башку основы, дурь из него вышибить. А понимает он там или не понимает, это дело десятое. «Все, чему тебя учили раньше, забудь. Я твой учитель, я твой отец и твоя мать. Только мои приказы должны выполняться, только мои слова могут быть для тебя приказом. Все, о чем я говорю с тобой, и все, что я тебе приказываю, есть военная тайна. Что такое тайна, знаешь?» «Нет, господин Капрал». «Хм. тайна — это то, о чем должны знать только ты и я, и его высочество, разумеется». «Крутовато я взял», — подумал он. «Рано. Деревня ведь. Ну ладно, там видно будет. Надо его сейчас погонять, пусть с него 7 потов сойдет с бродяги». «Смирно!» — скомандовал он. «Рядовой Драмба, 30 кругов вокруг холма. Бегом, марш!» И рядовой Драмба побежал. Бежал он легко и как-то странно, не по уставу и вообще как-то не по-человечески. Не бежал даже, а летел огромными скачками, надолго зависая в воздухе, и при этом по-прежнему держал ладони прижатыми к бедрам. Гаг приоткрыл рот, следил за ним. «Ну-ну!» Это было похоже на сон. Совершенно бесшумный полубег, полуполет, ни топота, ни хриплого дыхания. И не оступится ведь ни разу. А там же кочки, камни, норы. Ведь поставим ему на голову котелок с водой, не расплескает ни капли. Какой солдат? Нет, ребята, какой солдат? «Быстрее!» — гаркнул он. «Шевелись, тараканья немочь!» Драмба сменил аллюр. Гаг замигал. У Драмбы исчезли ноги. Вместо ног под совершенно вертикальным туловищем видно было теперь только туманное мерцание, как у пропеллера на больших оборотах. Земля не выдерживала. За гигантом потянулась темнее и углубляясь на глазах взрытая борозда. И появился звук. Шелестящий свист рассекаемого воздуха и дробный шорох оседающей земли. Гаг еле успевал поворачивать голову. И вдруг все кончилось. Драмба снова стоял перед ним по стойке смирно, неподвижный, огромный, дышащий прохладой, будто и не бежал вообще. «Да, — подумал Гаг, — с такого, пожалуй, сгонишь пот. Но в разум-то я его привел или нет? Ладно, рискнем». Он посмотрел на обелиск. «Гадко это вот что. Солдаты ведь лежат, герои. За что они там дрались, с кем, этого я толком не понял. Но как они дрались, я видел. Дай Бог нам всем так драться в наш последний час. Ох, не зря Корней показал мне эти фильмы. Ох, не зря». В душе у Гага шевельнулся суеверный ужас. Неужели этот лукавый Корней еще тогда предвидел такую вот мою минуту? Да нет, ерунда, ничего он не мог предвидеть. Ну, не Господь же Бог он все-таки. Просто хотел тоненько мне намекнуть, с чьими потомками я имею дело. А они здесь лежат. Сколько веков они уже здесь лежат, и никто их не тревожил. Были не живы, не допустили бы, шуганули бы меня отсюда. Ну ладно, а если это были крысоеды? Нет, пожалуй, все равно гадко. И потом, что за ерунда? Крысоеды, трусы, вонючки. А это же солдаты были, я же своими глазами видел. Тьфу, пропасть, даже тошнит. А если бы здесь гепард стоял рядом? Доложил бы я ему свое решение, а что бы он мне сказал? Не знаю. Знаю только, что его бы тоже замутило. То бы всякого замутило, если он, конечно, человек. Он посмотрел на Драмбу. Драмба стоял по стойке смирно, равнодушно поводя глазами, ушами. А что мне остается-то? Мыслишка правильная. Гаденькая, не спорю, скользкая. Другому и в другое время я бы за такую мыслишку сам по рылу бы дал. А мне деваться некуда. Мне такой случай, может, никогда больше не представиться. Сразу все и проверю. И этого дурака проверю, и насчет наблюдения. Тут в том-то все и дело, что гадко. Тут бы никто не удержался. Сразу бы меня за руку схватил, если бы мог. Ладно, хватит слюни распускать. Я это не для собственного удовольствия затеваю. Я не паразит какой-нибудь. Я солдат. И делаю свое солдатское дело, как умею. Простите меня, братья-храбрецы, если можете. Рядовой Драмба, произнес он дребезжащим голосом. Слушаю, господин капрал. Приказ. Повалить этот камень. Выполняй. Он отскочил в сторону, не чуя под собой ног. Если бы здесь был окоп, он прыгнул бы в окоп. Живо! Завизжал он, срывая голос. Когда он разжмурился, Драмбо уже стоял, наклонившись перед обелиском. Огромные руки-лопаты скользнули по граниту и погрузились в пересохшую землю. Гигантские плечи зашевелились. Это длилось секунду. Робот замер, и Гаг вдруг с ужасом увидел, что его могучие ноги как бы оплывают, укорачиваются на глазах, превращаясь в короткие, толстые, расплющенные внизу тумбы. А потом холм дрогнул. Послышался пронзительный скрип, и обелиск едва заметно накренился. И тогда Гаг не выдержал. «Стой!» — заорал он. «Отставить!» Он кричал еще что-то, уже не слыша самого себя. Ругаясь и по-русски, и по-алайски, никакой нужды не было в этом крике. И он уже понимал и это. И все-таки кричал, а Драмбо стоял перед ним по стойке смирно, монотонно повторяя: «Слушаю, господин Капрал, слушаю, господин Капрал». Потом он опомнился. Соднило в глотке, все тело болело. Спотыкаясь, он обошел обелиск кругом, трогая гранит дрожащими пальцами. Все было как прежде, только у основания под непонятной надписью зияли две глубокие дырки, и он принялся судорожно забивать в них землю каблуками.